На европейской территории России сегодня синоптики прогнозируют ветреную погоду и дожди. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В центре России осадков почти не будет, днем от 7 до 12 градусов, и ближе к вечеру возможность осадков. На остальной территории европейской России от 7 до 12 градусов, выше нуля. В Санкт-Петербурге ожидается дождь, температура от 10 до 12 градусов тепла, а в столице такая же температура, но без осадков, по области аж до 14 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы местами до 15 метров. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом часе мы отправимся за океаном, узнаем, как федеральная кредитная система снижает кредитную ставку. Почти бесплатными стали кредиты в США, чем ответят рынки. Об этом будут рассуждать наши коллеги. Будем говорить о деле. Дело о гибели саратовского призывника. Об этом, разумеется, мы тоже будем говорить. Вспомним сегодняшнюю дату, день политзаключенного. И в связи с этим, кстати, и вопрос сегодняшнего часа. Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? 660-10-55, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801. Ваше мнение, есть ли в сегодняшней России политические заключенные? Присылайте ваши ответы. Ну, разумеется, будем говорить и о спортивных событиях. Обзор прессы дважды в течение часа нас ожидает. А теперь отправимся в Государственную Думу Российской Федерации. Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Абхазией и Южной Осетией. На обсуждении и голосовании в парламенте побывал Данила Гальперович. Вот его репортаж.
Советский штамп «в едином порыве» был в полной мере применим к Государственной Думе в день ратификации ею договоров о дружбе с Абхазией и Южной Осетией. За ратификацию проголосовали все депутаты, даже те, которые не находились в зале. Представляя договоры парламенту, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин остановился на их военной составляющей.
Мы будем оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Актуальность этих положений не вызывает сомнений в условиях сохраняющихся в Грузии реваншистских настроений, фактически поощряемых линией на восстановление военного потенциала Тбилиси и нежеланием принять наши предложения о запрете на поставки наступательных и тяжелых вооружений.
А председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев сообщил, что кроме военных вопросов, Москва так будет сотрудничать с Сухуми и Цхинвали, что союзной с Россией, Белоруссией и не снилось.
Это вопросы гражданства, вопросы обеспечения функционирования финансовой системы, решение таких важных для людей социальных вопросов, как признание документов, услуги здравоохранения, социальное обеспечение, свобода въезда и выезда, режим наибольшего благоприятствования в торговле, защита прав и интересов в отношениях с третьими странами.
Ветеран российского МИДа и депутат-коммунист Юлий Квицинский попенял российской исполнительной власти на то, что она раньше не прислушалась к тому, на чем настаивали представители Компартии в Госдуме.
Хочу напомнить, что мы выступали за признание Южной Осетии и Абхазии, взятие их под защиту России, заключение с ними договоров о сотрудничестве, взаимной помощи задолго до сегодняшнего дня. Этот день мы стремились приблизить как могли, вопреки колебаниям и возражениям наших коллег из других фракций и вопреки первоначально уклончивой и непоследовательной политике российского правительства. Всем нам памятны горячие дебаты, которые разворачивались в стенах Государственной Думы по этому поводу, особенно после того, как Запад бросил вызов России, признав независимость Косово. И если бы тогда победила наша точка зрения и было принято решение о признании, возможно, не случилось бы агрессии Грузии и тяжелой трагедии в Южной Осетии, И, наверное, проще решались бы и те вопросы, которые возникли сейчас в связи с позицией Запада в отношении Южной Осетии и Абхазии.
На октябрьской прошедшей сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы во время дискуссии о последствиях войны России и Грузии именно российских парламентариев спрашивали, что именно они, а не президенты правительства России, сделали для разрешения или, наоборот, усугубления кризиса. Ратификация – это повод для ПАСЕ задать такой вопрос еще раз. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем принимать ответ на наш вопрос, есть ли в сегодняшней России политические заключенные. В стране лукавых правителей политзаключенных нет, все как один уголовники, пишет Шамиль. Как не быть политзаключенным, если есть чекисты, мнение Владимира. Даже откровенно преступные власти в стране без рабочего класса и крестьянства боятся абсолютно нечего, считает Дмитрий. Ну а мы переходим к обзору сегодняшней российской прессы. Валерия Шабаева уже в студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. На фоне финансовой нестабильности, заставляющей столичных чиновников идти на несвойственные им ограничения в расходовании средств казны, городские депутаты, наоборот, с неожиданным энтузиазмом взялись за опустошение бюджета 2009. Вчера столичный парламент принял новое положение о денежном поощрении лиц. Документ предусматривает ежегодное выделение на каждого депутата своего рода премиального фонда в размере 8 месячных денежных вознаграждений. С учетом того, что сейчас это вознаграждение составляет порядка 100 тысяч рублей, а в следующем году вырастет в 1,19 раза, годовой поощрительный фонд на каждого из 35 московских депутатов составит почти 1 миллион рублей, сообщает нам газета «Время новостей». Согласно положению, основанием для выделения может стать, собственно, добросовестная депутатская деятельность, а также праздничный повод, например, День города Москвы. Ограничили себя законодатели, да и то весьма условно, лишь в одном. Выделяться поощрение депутату может не чаще, чем один раз в квартал. Ну, что, собственно, и соответствует праздничному графику. Это тема центральной публикации на первой полосе «Времени новостей», а также газеты «Газет». Ну, а вот тема дня в газете «Газета» – это тема о вытрезвлении пьяных лиц, взято в кавычки. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев, выступая вчера в Госдуме на правительственном часе, предложил восстановить систему принудительного лечения сограждан от алкоголизма. Нургалиев обратился к этой теме, поскольку существенная доля преступлений в стране либо совершается в состоянии алкогольного опьянения, либо косвенно связана с пьянством. Министр посетовал, что в стране нет необходимой медицинской базы для консультации, приватного и анонимного лечения и принудительного обследования алкоголиков и пьяниц. По данным министра, остались лишь 180 центров и отделений детоксикации, а число медвотрезвителей неуклонно сокращается. Нургалиев предложил решение проблемы. Депутатам стоит продумать систему законодательных мер, которые позволят направить доходы от продажи спиртных напитков на реабилитацию и лечение их злостных потребителей, а также ввести норму, которая позволит милиции вытрезвлять пьяных лиц.
Спасибо, не прощаемся с Валерией. К новостям часы в студии показывают 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Посольство США в Сирии сегодня закрыто для публики по соображениям безопасности. На севере Сомали в результате нескольких взрывов погибли не менее 28 человек. Власти Хорватии объявили кампанию по борьбе с организованной преступностью. В США миллионы долларов заплачены за показ агитационного видеоролика кандидата в президенты от демократа Барака Обамы. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. А я же напомню, что сегодня в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет повтор программы «Грани времени». Какова роль комсомола в истории страны? На эту тему в день 90-летия организации, комсомольской организации, Владимир Карамурза беседует с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома в ЛКСМ Олегом Попцовым. Повтор программы «Грани времени» в 10 утра, сразу после выпуска новостей. А мы переходим к новостям другим, к новостям спортивным. И Игорь Катманов в студии. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. Сергей, в Бонне завершился матч из 12 партий на первенство мира по шахматам между 15-м чемпионом Вишванатханом Анандом и 14-м чемпионом Владимиром Крамником. А после того, как 11-я партия, в которой белыми фигурами играл Ананд, завершилась в ничью на 24-м ходу, счет стал 6,5 на 4,5 очка в пользу индийского гроссмейстера. Таким образом, Ананд сохранил звание чемпиона мира. Баскетболисты ЦСКА провели второй матч в групповом турнире Евролиги Улеп. В Греции московские армейцы с крупным счетом 86-52 выиграли у местного клуба «Паниониус». Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Они принесли следующие результаты. Филадельфия уступила Торонто 84-95 со счетом 85-99. Орландо проиграл Атланте. Вашингтон уступил Нью-Джерси 85-95. Нью-Йорк победил Майами 120-115. Оклахома-Сити уступил Милуоки 87-98, Детройт победил Индиану 100-94, со счетом 98-96 Миннесота выиграл у Сакраменто, Сан-Антонио проиграл Финиксу 98-103, Хьюстон победил Мемфис 82-71, Юта выиграла у Денвера со счетом 98-94, российский форвард Юты Андрей Кириленко набрал в этом матче 16 очков и сделал 6 подборов. Голден Стейт уступил Нью-Орлеану 103-108. И в матче двух команд из Лос-Анджелеса Клиперс проиграли Лейкерс со счетом 79-117. Также состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Их было не столько много, сколько в NBA. Нью-Джерси по буллитам проиграл Торонто 5-6. Даллас выиграл у Миннесоты 4-2, и Анахайм в овертайме победил Детройт со счетом 5-4. В среду были сыграны два матча чемпионата российской футбольной премьер-лиги, которые были ранее перенесены. «Зенит» сыграл в ничью с «Сатурном» 2-2, а «Локомотив» выиграл у «Шинника» 3-0. Прошли матчи 10-го тура английской премьер-лиги. И вот наиболее интересный результат. «Арсенал» «Тоттенхэм Хотспур» 4-4. Сразу предвидя вопросы, скажу, Роман Павлюченко не забивал, был заменен на 65-й минуте. Халл Сити проиграл Челси 0-3. Манчестер Юнайтед выиграл Уэст Хэм Юнайтед 2-0. Астон Вилла победила Блэкберн Роверс 3-2. И Ливерпуль выиграл у Портсмута 1-0. Ливерпуль лидирует 26 очков, 23 у Челси.
Спасибо. Это были новости спорта. Теперь переходим к экономическим новостям. Их представляет сегодня Сергей Семенский.
Министерство экономического развития России понизило прогноз темпов роста российской экономики в 2008 году в целом с 7,8% до 7,3%. Ранее Международный валютный фонд дважды снижал свой прогноз. В конце сентября с 7,8% до 7,1%, а в начале октября до 7%. По официальным данным, за первые 8 месяцев года объем ВВП России увеличился на 7,7%. Инфляция в России за период с 21 по 27 октября составила 0,2%, а в целом с начала года 11,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году рост потребительских цен в стране составил 11,9%, максимальный с 2003 года. Государственное агентство по страхованию вкладов в течение 6 месяцев будет выполнять функции временной администрации в Российском банке Восточноевропейской финансовой корпорации, при необходимости оказывая ему финансовую поддержку. Это первый случай, когда Центральный банк России воспользовался вступившим в силу законом, возлагающим на агентство по страхованию вкладов функции по финансовому оздоровлению российских банков. Банк Восточноевропейской финансовой корпорации, входящий в число 40 крупнейших в стране, с середины октября перестал осуществлять платежи предприятий и компаний из-за нехватки средств. Государственный Внешэкономбанк завершил покупку более 88% акций российского частного Связьбанка, входящего в число 20 крупнейших в стране. Проблемы Связьбанка выявились в середине сентября, после чего на исполнение его текущих обязательств перед клиентами Внешэкономбанк выделил почти 60 миллиардов рублей, или в пересчете более 2 миллиардов долларов. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в сентябре снизились на 10,3% по сравнению с уровнем августа, сообщила Федеральная служба статистики. В целом с начала года оптовые цены выросли на 13,5%. Розничные цены на автомобильный бензин в сентябре снизились в среднем по стране на 1,5%, а за три первых недели октября на 0,9%. В целом с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 17,6%.
Между тем, официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 30 октября, составляет 27 рублей 10 копеек за доллар США и 34 рубля 43 копейки за 1 евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 32 цента. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Отправляемся за океан, где наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне рассматривают, ну, во-первых, предстоящие выборы президента в Соединенных Штатах и думают о том, почему надо вернуться к практике договора России и США по ограничению стратегических наступательных вооружений. Слово Юрию Жигалкину.
Мелкие партии не рассчитывают даже на крошки с избирательного стола демократов и республиканцев. Будущее за американо-российскими соглашениями в области ограничений вооружений, считает министр обороны США. Федеральная резервная система снижает кредитную ставку, рынки отступают. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За пять дней до президентских выборов Барак Обама сохраняет преимущество, согласно опросам общественного мнения. Хотя, по оценке авторитетной социологической организации «Расмуссен», это преимущество сократилось лишь до 3 пунктов. В такой ситуации исход выборов может зависеть от мелких партий, которые обычно привлекают считанные проценты голосов избирателей. Но иногда, как считалось, этого было достаточно, чтобы испортить праздник кандидатам Демократической партии, поскольку кандидаты этих незаметных партий оттягивают на себя часть либерального электората. Ныне им готов отдать голоса 1% избирателей, рассказывает Ян Рунов.
Если судить по опросам, привлекательность так называемых третьих партий незначительна, хотя таких партий немало. Добрый десяток их выставил своих кандидатов на пост президента. Наиболее известный американцам бывший конгрессмен Боб Барр от либертарианской партии и Ралф Найдер, представляющий независимую партию, экологическую и партию мира и свободы. Есть также кандидаты от партии бостонского чаепития и партии личного выбора, конституционной партии, партии сухого закона, партии реформ, партии социализма и освобождения, партии зеленых, социалистической партии Соединенных Штатов, социалистической рабочей партии. Мнение сторонников третьих партий выразил представитель партии зеленых Уэйн Тернер. Если мы будем и впредь выбирать из двух зол наименьшее, мы никогда не достигнем никаких реальных перемен. А представитель конституционной партии Билл Эклер пояснил, цитируем, «В некоторых штатах кандидатам других партий чрезвычайно сложно попасть в избирательные бюллетени, потому что надо собрать миллионы долларов и десятки, сотни тысяч подписей избирателей». Вот как прокомментировал это положение профессор колледжа Клермонт Маккена в Клермонте, штат Калифорния, Марк Блиц. Действительно, очень трудно пробиться, особенно в системе выборщиков. Система была создана, чтобы каждый, даже маленький штат, мог влиять на избрание президента. Кандидат альтернативной партии должен одержать сокрушительную победу сначала хотя бы в одном штате, затем еще хотя бы в нескольких. Не помню, чтобы это кому-то удалось. Однажды техасский миллиардер Рос Перо, представляя на президентских выборах независимое движение, набрал чуть ли не треть голосов избирателей, но не получил ни одного голоса выборщиков. Структура американской избирательной системы настолько сложная, что в ней не остается возможности для кандидата от третьей партии хоть где-то победить. В Конституции ничего не говорится о партиях. Политические партии стали набирать силу одновременно с усилением правительства Соединенных Штатов. Это началось во времена Гамильтона и Джефферсона. Нечто похожее на двухпартийную систему сформировалось во времена президента Эндрю Джексона в 20-х годах 19 века. А нынешняя система двух партий, демократической и республиканской, оформилась накануне гражданской войны в 1860 году. Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от либертарианской партии Боб Барр, выступая в штате Джорджия, сказал: «Альтернативные партии делают все возможное, чтобы изменить двухпартийную систему».
Рассказывал Ян Рунов.
Новый президент США должен вернуться к традиции двусторонних российско-американских договоров по ограничению вооружений, считает министр обороны США Роберт Гейтс. Президент Буш перечеркнул такую тактику несколько лет назад, не продлив советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны, рассказывает Алан Давыдов.
Министр обороны Роберт Гейтс, выступив в фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что постарается убедить нового президента США, кто бы им ни был избран, добиться снижения потолка количества ядерных боеголовок, находящихся в российских и американских арсеналах, путем договоренности с Россией. По его мнению, необходимо сохранить систему взаимного контроля и создать условия для внесения исправлений и дополнений в эти договоренности в случае возникновения новых угроз. Гейтс высказал убеждение, что после президентских выборов США и Россия сядут за стол переговоров о дальнейшем взаимном сокращении ядерных вооружений ниже уровня 1700-2200 боеголовок, оговоренного в договоре об ограничении стратегических наступательных потенциалов от 2003 года. Гейтс также считает, что если соответствующее соглашение не будет подписано до декабря, когда истекает срок договора об ограничении стратегических наступательных вооружений от 1991 года, то договор СНВ будет пролонгирован. Насколько реально сегодня подписание такого договора с России? Этот вопрос я задал Роберту Пфальцграфу, президенту Института внешнеполитического анализа в Кембридже, штат Массачусетс. Я считаю, что эта идея практически осуществима, хотя сейчас трудно гадать, как отзовется на нее Россия. Я все же предполагаю, что она согласится работать над новым договором, потому что Россия тоже хочет уменьшить свой ядерный арсенал. Однако важно обратить внимание на то, что Роберт Гейтс говорил о существенной для США необходимости модернизировать свой потенциал ядерных вооружений одновременно со снижением его количественного уровня. Имеющийся сейчас у нас ядерные боеголовки давно не модернизировались, они стареют, вызывает озабоченность их надежность и безопасность. Очень важно, чтобы в будущую программу сокращения арсенала было включено создание нового поколения надежных боеголовок. Сможет ли подписание договора, предлагаемого министром Гейтсом, как-то разрядить напряжение в американо-российских отношениях, усилившееся в последние годы? Я на это надеюсь. В Соединенных Штатах высоко ценят тот факт, что попытки обновить взаимные стратегические соглашения предпринимаются обеими странами. Тем не менее, следует понимать, что для Соединенных Штатов важно не столько заключение новых договоров с Россией, сколько повышение в будущем надежности и боеготовности своего военно-ядерного потенциала. Как мне представляется, на возможных переговорах с Россией американская сторона будет придерживаться именно такой позиции. Министр обороны Роберт Гейтс высказал озабоченность возможной утери контроля над десятками тысяч единиц старых ядерных боеприпасов оперативного назначения, произведенных в бывшем СССР. По его словам, не исключено, что они могут попасть в руки террористов или стран-изгоев. В то же время Гейтс убежден в высоком уровне контроля над тактическим и стратегическим ядерным арсеналом России.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А вот тогда-то мы и узнаем, что предсказывают фондовые биржи мира, как на эти предсказания мы должны реагировать. Ну а пока Евгений Назарец, автор и ведущий программы «Сегодня в 9», «Свобода в 9», готова представить свой сегодняшний выпуск. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. Программа «Свобода в 9» разовьет одну из сквозных тем утренней программы «Радио Свобода». Это то, что сегодня день политзаключенного, и памятную дату, учрежденную правозащитниками в годы советского режима, уже почти 20 лет отмечают так же, как день памяти жертв политических репрессий. Еще одна тема «Свободы в 9». Орловский журналист победил милицию в Европейском суде и должен получить от российского государства компенсацию морального вреда. Ну и, наконец, станет ли марксистская Колчаковским проспектом очередные инициативы по переименованию улицы в Москве. Вот эти и другие темы начавшихся суток, также самые интересные публикации в свежих газетах и многое другое в программе «Свобода в 9» сегодня.
Спасибо, а в Москве 8:30 новости.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. Во многих регионах проходят митинги, встречи и акции в память о миллионах людей, которые в советские времена были расстреляны, отправлены в тюрьмы, раскулачены, переселены с родных мест. В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «Свободу политзаключенным», приуроченный к Дню памяти жертв политических репрессий. Правозащитники и оппозиционные активисты будут собирать подписи за немедленную амнистию всех российских политических узников. Мосгорсуд определяет меру наказания подсудимым на процессе по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Коллегия присяжных признала банкира Алексея Френкеля и еще шестерых человек виновными в организации этого убийства. На юго-западе Пакистана, где накануне произошло сильное землетрясение, сегодня продолжились спасательные работы. По последним данным, погибли по меньшей мере 170 человек. Всемирная организация здравоохранения направляет в Пакистан медикаменты и другие гуманитарные грузы в расчете на 50 тысяч человек. Ряд стран, в том числе США и Германия, также заявили о готовности оказать помощь. В Казахстане пройдут переговоры глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Курс доллара США снизился по отношению к другим ведущим валютам, выросли мировые цены на нефть. Этому предшествовало решение Федеральной резервной системы США снизить базовую кредитную ставку до 1%. Белоруссия ведет переговоры с Международным валютным фондом о выделении ей кредита в 2 миллиарда долларов для преодоления последствий мирового финансового кризиса. В США миллионы долларов заплачены за показ агитационного видеоролика кандидата в президенты от демократов Барака Обамы.
Очень коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут дожди, температуры днем до 12 градусов тепла. Такая же температура в Москве, но преимущественно без осадков. По области аж до 14, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 градусов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вопрос сегодняшнего часа звучит так. Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? Ваши ответы. Некоторые из ваших ответов. При любой власти есть люди, лишенные прав жизни. В сталинский период, по данной комиссии А. Яковлева, их было около 900 тысяч. В рыночной экономике вымирают на мроте, пособиях и других нищенских доходах ежегодно до миллиона граждан в пользу жирующей буржуазии. Мария из Москвы. А при лицемерном правосудии, созданном коммунизмом, доказывается только то, что нужно власти. Поэтому оценка граждан не имеет смысла. Борис Павлович Новочеркасска. Ну, тема, если в сегодняшней России политические заключенные, однако. Время изменилось. Власти предпочитают не кормить на зонах политических инакомыслящих, а мочить в подъездах и где попало, мнение Николая. Политические заключенные в современной России, конечно, имеют место быть. А вот какая запись появилась по поводу увольнения меня с работы 8 мая 96 года... На уроках митинговочный класс и подход судом, такое увольнение не рассматривается, пишет Энна Борода. В феврале 2003 года на приеме в Кремле Ходорковский справедливо обвинил в коррупции путинский режим, сказав о незаконной сделке между двумя нефтяными компаниями и многое другое. Поэтому все руководство ЮКОСа стали политзаключенными. Путин жестоко отомстил, мнение Татьяны. Я хочу напомнить, что вопрос все-таки звучит, есть ли в сегодняшней России политические заключенные? Сегодня день политического заключенного. В Воронеже издано пособие для школьных учителей истории. Учебник для педагогов называется «Большой террор и его отголоски». Группа разработчиков презентовала свою методику в рамках акции «Помни 37-й год», накануне отмечаемого сегодня Дня памяти жертв политических репрессий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Тема «Большого террора» 1937-38 годов, как и вообще всего сталинского периода советской истории, вновь стала предметом общественного обсуждения после того, как пару лет назад формулировка «Сталин – это эффективный менеджер» из сочинения никому неизвестной старшеклассницы перекочевала на страницы учебного пособия по истории 20-го столетия. Причем не просто пособие для учителей, но текста, претендующего на правильную государственническую расстановку акцентов в событиях прежних эпох. В свою очередь, участники акции «Помни 1937 год», направленной на сохранение среди молодого поколения памяти о трагическом прошлом России, разработали методическое пособие для учителей «Большой террор и его отголоски». Его материалы преподаватели истории и обществознания смогут использовать при изучении периода 30-50-х годов XX века, как в рамках основных учебных часов, так и факультативов. Рассказывает соавтор методической разработки Татевик Гукасян.
У нас, к сожалению, в школьной программе время, которое выделяется на уроки по истории в период 30-х годов, в том числе период сталинских репрессий, достаточно маленький. Идея стоит в том, чтобы предложить учителям материал, которым легко будет пользоваться, и который будет для них возможностью начать этот сложный разговор с детьми. Есть часть интерактивная, где дети должны на основе вырезок из газетной статьи по каким-то делам делать выводы. Они должны прибегать к историкам, бабушек, дедушек. Таким образом, они понимают, что это происходило не с кем-то чужим.
Впрочем, группа разработчиков и издателей пособия столкнулась с желанием части педагогов получить урок в готовом виде. Слово Елене Дудукиной, сокоординатору акции «Помни» 1937 год.
Многие из экзаменов отреагировали таким образом, что попросили провести для них уроки, показать, как это делать, научить и так далее. Мы как раз хотели сделать такой продукт, который могут использовать опытные учителя и методисты в своей работе, уже потрудиться над сбором всех материалов, разработкой.
Как бы то ни было, но в ближайшее время пособие, рассказывающее о событиях 70-летней давности, выйдет в свет и, будем надеяться, станет доступным уже широкому кругу педагогов и учащихся. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
8:36 в российской столице. Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? С этим вопросом Оксана Загребнева вышла на улицы Липецка, и вот что она услышала.
Политические заключенные есть и в сегодняшней России, они были и раньше, будут и позже, потому что при любой власти наличествует какое-либо количество интеллигенции, которые всегда будут недовольны властью. Насчет сегодняшней России примеры, самый знаменитый, самый банальный, Ходорковский, показательный процесс, посадили за неуплату налогов, совершенно, по-моему, надуманное, потому что можно каждого второго сажать за неуплату налогов у нас, их никто не платит, как положено. В полной мере государства. Это вполне политический процесс. Также сейчас бегает от нашего суда Березовский. Тоже вполне недовольный нашей властью, соответственно.
Мне кажется, что есть. Может, даже не один. Возможно, просто не все просачивается в средства массовой информации. Может быть, вообще какие-то факты искажаются. Нам показывают по федеральным каналам чиновников или бизнесменов. Говорят, что за мошенничество или за экономическое преступление какое-то посадили. А на самом деле, возможно, идеологическая какая-то подоплека. Ну, а из ярких примеров вспоминается Ходорковский. Я помню, была организация, которую он финансировал, «Открытая Россия». Она в себе много умных людей собрала, мыслящих, грамотных, а это, наверное, таила опасность для руководства страны.
Я думаю, что если есть система, значит, и те, кто с ней борется, и, значит, есть неугодные этой системе. Значит, ответ, наверное, да.
На первый взгляд приходит фамилия, может быть, только Ходорковского. На тот момент, когда он был посажен в тюрьму, все-таки была обозначена проблема как неуплата налогов. На самом деле обыватель, наверное, понимал, что проблема заключалась гораздо глубже. Но о прямом понимании, как это было, например, 40-е, 50-е, 60-е, наверное, даже 70-е и 80-е годы, наверное, уже нет этого понятия, потому что диссидентов нет. Хотя есть люди, которые, конечно, недовольны властью.
В любом государстве есть своя идеология, и в любом государстве есть политические заключенные. Это безусловно. Единственное, что это все не снаружи. Мы не можем этого всего видеть. Их не в таком они количестве, конечно, сейчас сидят в тюрьмах, как в советские времена, допустим. Но, тем не менее, они есть 100%. Вспомним хотя бы Эдуарда Лимона, известного русского, российского писателя, поэта и лидера нацбола. Он сидел в тюрьме именно по политическим мотивам. Ну, это как самый яркий пример.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, есть ли в сегодняшней России политические заключенные. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Евросоюз выделяет 55 миллионов евро. Все для того, чтобы обеспечить интернет-безопасность. Об этих и других новостях высоких технологий Владимир Губайловский.
Президент Российской ассоциации разработчиков программного обеспечения «Русофт» Валентин Макаров считает, что российский сегмент интернета необходимо защитить от остальной части всемирной сети. Для этого предлагается организовать специальный шлюз, через который будет передаваться информация с международных серверов. О создании подобных шлюзов в мире рассказывает Дмитрий Морозов.
На сегодняшний день подобного рода шлюзы созданы в Китае и Сингапуре. В Китае проект называется «Великая китайская огненная стена». Он включает в себя сотни тысяч серверов, которые получают информацию от международных сайтов и ее фильтруют. По оценке экспертов, стоимость этой «Великой стены» — 800 миллионов долларов. Российский проект будет стоить не намного меньше.
Новости коротко. Согласно прогнозу аналитической компании EBI Research, к 2013 году более 300 тысяч базовых станций мобильной связи будут использовать солнечные батареи для получения энергии. Большинство базовых станций будет использовать в дополнение к солнечным батареям дизельные генераторы или электросети, но 40 тысяч станций полностью перейдут на питание от солнечных батарей. Первая базовая станция на солнечной энергии введена в эксплуатацию индонезийским сотовым оператором Telkomsel. Министры внутренних дел стран Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии, которое предусматривает выделение 55 миллионов евро на обеспечение безопасности сети. Эти средства пойдут на разработку технологии отслеживания в интернете тех, кто размещает контент, несущий угрозу безопасности пользователей, особенно детей. Социальные сети MySpace и Facebook уже продемонстрировали свои системы защиты пользователей и выявления нарушителей. В Токийском университете прошла презентация робота-домохозяйки. Робот-андроид постирал рубашку в стиральной машине и вымыл пол шваброй. Разработчики назвали андроида первым шагом по развитию роботов-помощников для поддержки стареющего населения. Робот познает окружающую среду с помощью сенсоров и телекамер и создает ее трехмерную цифровую модель. Он может оценить успешность своих действий, чтобы в случае неудачи попробовать еще раз. По словам создателей, такие роботы войдут в обиход через 10 лет и будут стоить как недорогой автомобиль.
Саратовское отделение Союза солдатских матерей обратились родственники погибшего солдата-срочника Вячеслава Бобровского. Его тело было обнаружено 10 октября в лесополосе недалеко от воинской части Таманской дивизии под Саратовым. Родственники Вячеслава Бобровского не верят в версию командования части о самоубийстве солдата, настаивают на рассмотрении обстоятельств его гибели.
Вячеслав Бобровский из города Бердска Новосибирской области через 50 дней должен был вернуться домой. 5 октября он позвонил матери и попросил выслать ему гражданскую одежду. 7 октября он пропал из воинской части Таманской дивизии, расположенной под Саратовом. Через 3 дня его тело обнаружили повешенным в лесополосе у поселка Светлый, в километре от места службы. Говорит председатель Саратовского отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Да, поселок Светлый – это закрытое территориальное образование, но никто не сказал, что оно закрыто от закона. Мы ведь целую неделю знали, что в поселке Светлым произошла трагедия, но ни одно официальное лицо так и не назвало нам ни имени, ни фамилии, ни места жительства Вячеслава.
Гроб с телом Вячеслава Бобровского родственники потребовали вскрыть перед захоронением, несмотря на протесты сопровождавшего его офицера. Рассказывает двоюродный брат погибшего Дмитрий Симаков.
Ну, не верилось. 5 числа он только что позвонил матери и попросил прислать гражданскую одежду, а 7 числа вот такое уже случилось. Ну, обнаружили синяки на руках, ссадины, опухшие руки. Мы сейчас уверены, что это не самоубийство, это точно убийство.
В письме матери солдата, подписанном майором Киселевым, говорится, что Вячеслав Бобровский был исполнительным солдатом, пользовался авторитетом среди сослуживцев и не имел взысканий. При этом в результате самовольного оставления части покончил жизнь самоубийством. Родственникам погибшего показали место происшествия, где до сих пор на земле лежат его фуражка, личные вещи из карманов, говорит Лидия Свиридова.
Мы не знаем, что произошло за 3 недели. Родственники приехали 28-го. Пропал он 7-го. У меня нет большой надежды, что истина будет установлена. Скорее, я подозреваю, что она будет скрыта, потому что в противном случае 3 недели молчать не имело никакого смысла.
По факту гибели солдата-срочника Вячеслава Бобровского возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Союз солдатских матерей совместно с Фондом «Право матери» готовы предоставить матери солдата бесплатную правовую помощь и оплатить услуги адвоката.
Мы откровенно опасаемся за безопасность тех людей, которые будут доискиваться до правды. Но, тем не менее, мы будем искать хорошие средства, чтобы адвокат был заинтересован в правде, и найдем честного адвоката, которого перекупить будет нельзя.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
И часы в московской студии показывают 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио Свобода.
Новости.
Курс доллара США снизился по отношению к другим ведущим валютам, выросли мировые цены на нефть. В США решено снизить базовую кредитную ставку до 1%. Посольство США в Сирии сегодня закрыто для публики по соображениям безопасности. В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. Мосгорсуд определяет меру наказания подсудимым на процессе по делу об убийстве Андрея Козлова. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну, а сейчас самое время обратиться к сегодняшним российским газетам. Валерия Шабаева в студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Российские предприниматели объединяются против произвола правоохранительных органов. Об этом сегодня пишут несколько изданий. Вчера они собрались на конференцию под названием «Аресты предпринимателей как показатель делового климата в стране», куда пригласили российских и зарубежных юристов, общественных деятелей, депутатов Госдумы. Участие в ней, среди прочих, приняли глава Московской адвокатской палаты Генри Резник, сотрудник секретариата Европейского суда по правам человека Григорий Диков, советник Конституционного суда Тамара Мощакова, президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон и один из действующих федеральных судей Нью-Йорка, который на примерах из практики рассказал, как он и его коллеги решают вопрос с арестами обвиняемых. Заключение под стражу по закону считается исключительной мерой пресечения, однако в России из исключения оно давно стало правилом. Судебные и следственные реформы в этой практике ничего не изменили. И, например, Европейский суд по правам человека считает одним из самых серьезных недостатков российской правовой системы именно необоснованность арестов, пишет «Время новостей». Вчера петербургские депутаты сдались под натиском губернатора Валентина Матвиенко и приняли ее поправки к законопроекту о коррупции. От изначальной редакции, разработанной депутатами, осталось немного. Но главное, борьба с коррупцией в Петербурге будет теперь осуществляться руками тех, кого в ней больше всего обвиняют, сообщает об этом независимая газета, которая пишет также о том, что границы Абхазии и Южной Осетии возьмут под контроль российские военные. Об этом изданию сообщил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Для обеспечения безопасности республик Россия задействует по одной армейской бригаде в каждой. Об этом в среду в Госдуме заявил замглавы МИД России Григорий Карасин. Вчера же Дума ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи между Россией и этими республиками. Ну и еще одна публикация на первой полосе независимой. Русский марш под эгидой движения против нелегальной иммиграции, запрещенной мэрией Москвы, возможно, все-таки состоится. Об этом сообщили независимые его организаторы. Они не хотят присоединяться к разрешенным националистам Народному союзу Сергея Бабурина и готовы идти на конфронтацию с властями. Есть еще интересная публикация, это первая полоса газеты «Коммерсант». Сообщает издание о том, что вчера был задержан генеральный директор одной из крупнейших торговых площадок столицы, расположенного на Ленинском проспекте универмага «Москва», Дмитрий Ульяницкий. Его сняли с рейса на Объединенные Арабские Эмираты в аэропорту Домодедово. По версии следствия, задержание предпринимателя было связано с тем, что, будучи подследственным по делу о мошенничестве, он не являлся на допросы. Коллеги господина Ульяницкого утверждают, что никаких повесток он не получал, а само дело – попытка рейдерского захвата магазина. Еще вот очень, по-моему, интересная вещь сообщает о ней газета. Вчера Всемирный фонд дикой природы обнародовал данные по задолженности человечества перед природой. По словам экспертов фонда, экологический след, оставленный человеком, на 30% превышает естественную способность планеты к воспроизводству ресурсов. Если человечество сохранит нынешний уровень потребления, к 2030 году нам понадобятся ресурсы второй другой планеты. Заметим, что сие происходит в условиях бушующего в мире кризиса. Газета «Известия» сообщает о том, что российские авиакомпании жалуются. У них настали трудные времена, а сами при этом, как выясняется, активно копят деньги на дорогие зарубежные покупки. Так, авиакомпания С-7 рубит окно в Европу и уже, по сведениям агентства Bloomberg, предложила 300 миллионов евро за покупку госпакета крупной европейской компании, австрийской авиалинии. Конечно, по нынешним меркам это достаточно дешево, к тому же компания согласна купить коллегу только при условии, что все долги погасит австрийское правительство, но факт остается фактом. Пока российские власти придумывают, чем бы помочь авиаперевозчикам, они тем временем смотрят на Запад. И это при том, что у нас не во все крупные города самолеты летают. Может, стоит региональную сеть развивать, предлагает газета «Известия».
Спасибо большое. С обзором газет сегодня в рамках утренней информационной программы «Время свободы» нас ознакомила Валерия Шабаева. Теперь давайте отправимся за океан. Но беспрецедентным можно назвать снижение кредитной ставки федеральной кредитной системы США. Там вообще просто доступными, просто бесплатными практически стали кредиты. Так чем же теперь ответят рынки? И еще одна интереснейшая тема, которая оказалась в сфере в интересах наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне. Кто из республиканцев претендует на Белый дом в 2012 году? Очень любопытное наблюдение Юрия Жигалкина и его коллег. Америка сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Федеральная резервная система снижает кредитную ставку до 1%, а рынки отступают. Сара Пейлин как будущий символ республиканской партии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Федеральная резервная система снизила кредитную ставку на 0,5% до 1%, в очередной раз удешевив кредит. Американский центральный банк надеется, что почти бесплатный кредит поможет оживить экономическую активность. Тем не менее, финансовые рынки ответили на этот, казалось бы, позитивный шаг сбрасыванием акций. Как говорят наблюдатели, дело в том, что инвесторов напугал экономический прогноз, сделанный в заявлении Федеральной резервной системы. Вот как объясняет этот парадокс мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Федеральная резервная система дала, в общем-то, очень негативный прогноз будущего американской экономики. Во-первых, ожидается, что будет, в общем-то, экономический спад. Во-вторых, между строк можно прочитать, что ожидается дефляция. А дефляция всегда гораздо опаснее, чем инфляция. Дело в том, что когда происходит дефляция, тогда умирает кредит. Уже сейчас кредит, в общем-то, замерз. Но когда происходит дефляция, то увеличивается реальный долг, потому что цены падают, и, соответственно, долг в долларах становится более дорогим, люди должны больше платить. И при низких номинальных процентных ставках реальные процентные ставки, то есть с поправкой на падение цен, становятся очень высокими. Дефляция была 20% примерно, была во время Великой депрессии, дефляция была в Японии в 90-е годы. И дефляции, напомним, боялись в Соединенных Штатах после рецессии 2001 года, и поэтому тогда Федеральная резервная система в 2003 году снизила ставки до 1% для того, чтобы стимулировать экономическую активность, экономический рост.
Нынешнее руководство Федеральной резервной системы пытается повторить сработавший трюк своих предшественников, снизив ставку до процента. До этого оно выбрасывало сотни миллиардов на поддержку банков. Но ведь пока все это явно не работает.
В принципе, пока что все эти меры не работали. И снижение учетной ставки, проблема с ним в том, что ее можно снизить до нуля, а дальше ее снизить невозможно. И поэтому у Федеральной резервной системы осталось очень мало инструментов. Сейчас подсчитано, что за последние примерно 12 месяцев только Федеральная резервная система, не считая Министерства финансов, уже вложила в экономику 1 250 000 000 000 долларов. Но это пока не помогает. То есть Америка вступила, и весь мир, не только Америка, вступили, видимо, в период затяжной рецессии. В мире 48 фондовых бирж. Сколько из них упало за последние месяцы? Все 48. 20 фондовых бирж из 48 потеряли больше 50%. А фондовая биржа в основном предсказывает экономический рост в ближайшие 6 месяцев, от 6 месяцев до года. Это означает, что все фондовые биржи мира без единого исключения предсказывают по всему миру экономический спад.
Это был профессор Михаил Бернштам. В среду 5 ноября, то есть на следующий день после выборов президента страны, группа консервативных лидеров-республиканцев соберется в штате Вирджиния, чтобы обсудить будущее своей партии. Там будут говорить и о возможном кандидате в президенты, которого выдвинут республиканцы на выборах 2012 года. Одним из первых претендентов значится губернатор штата Аляска Сара Пейлин. Рассказывает Владимир Морозов.
Помощники Сары Пейлин утверждают, что у нее нет планов на 2012 год, и единственная цель губернатора Аляски – победить на выборах в будущий вторник, 4 ноября. Но, по мнению наблюдателей, действия самой Пейлин говорят о другом. Она открыто выражает несогласие со своим шефом Джоном Маккейном по самым разным вопросам. В частности, в отличие от него, считает, что надо уделить больше внимания связям кандидата-демократов Барака Обамы с политическими радикалами. Иногда Сара Пейлин прорывает кольцо помощников, которыми окружил ее Маккейн, и, вопреки их советам, дает интервью местным телеканалам и вступает в импровизированные дискуссии с репортерами, которые сопровождают ее в поездке по стране. Эксперты признают, что она способна вдохновить простых людей лучше, чем какой-либо другой политик за последние 20 лет. В отличие от них, Пейлин не прячется за политической корректностью. Живость и непосредственность кандидата в вице-президенты привлекает на встречи с ней во много раз больше людей, чем собирает сам Маккейн. Многие люди в правом крыле республиканской партии в шутку говорят, что всеми уважаемый, но староватый Маккейн был бы неплохим вице-президентом при Саре Пейлин. Не знаю, кто лучше. Ей часто достается за то, что у нее мало опыта. Хотя у Барака Обамы тоже немного опыта, но его за это так не критикуют. Кэтрин Джин Лопес, редактор интернетного журнала National Review, признает, что для того, чтобы стать лидером республиканцев, мало произносить зажигательные речи. Нужен опыт и авторитет, которые приходят, когда человек годами участвует в решении важных политических, экономических и социальных задач. Но, с другой стороны, смотришь вокруг и думаешь, а кто же следующий? И видишь, что выбор кандидатов очень невелик. Да, в будущем они, наверное, появятся, но одним из них может стать Сара Пейлин. Все зависит от того, как она покажет себя в предстоящие 4 года. И все это независимо от победы или поражения на нынешних выборах. На выборы 2012 года для кандидата на место в Белом доме Сары Пейлин уже присмотрели вице-президента. Это губернатор штата Луизиана Бобби Джиндал. Ему 37 лет. Сегодня это не только самый молодой губернатор в стране. Это первый случай, когда сын иммигрантов из Индии избран на такую высокую должность.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утреннюю программу «Время свободы». Продюсеры Екатерина Высоцкая и Сергей Тарасов прощаются с вами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.